свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Московский следователь Нелли Данилова, фигурирующая в списке Магнитского, арестована по обвинению во взяточничестве в крупных размерах. Россия и Китай заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции о введении мер против сирийского режима. В Чехии отмечают 75-летие президента и писателя Вацлава Гавела. Таковы главные темы дня среды, 5 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Суд в Москве сегодня арестовал следователя по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриеву, задержанную по подозрению в вымогательстве взятки. Ей уже предъявлено обвинение. По данным правоохранительных органов, Дмитриева требовала 3 миллиона долларов у подозреваемых в контрабанде, обещая взамен прекратить их уголовное преследование. Дмитриева уверяет, что дело против нее сфабриковано после того, как она отказалась лжесвидетельствовать против своего начальника, руководителя главного следственного управления МВД Ивана Глухова. Всего по делу Дмитриевой, как сообщают правоохранительные органы, задержано уже 4 человека, еще один проходит по делу свидетелем, а еще один объявлен в розыск. Это бывший сотрудник МВД, а ныне глава строительной компании Максим Каганский. Он подозревается в посредничестве при передаче Дмитриевой взятки в сумме 3 миллионов долларов. Дмитриева была включена американскими сенаторами в так называемый список Магнитского. Именно поэтому об этом деле сегодня говорят так много. В список входят люди, причастные к смерти в следственном изоляторе сотрудников фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Большинство экспертов не связывают задержание Дмитриевой со списком Магнитского. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Нелли Дмитриева фигурирует в списке Кардина по делу Магнитского под номером 14. Этот список состоит из официальных лиц, причастных, по мнению американских сенаторов, к смерти юриста фонда Hermitage Capital. Им запрещен въезд на территорию США. Связывает задержание Нелли Дмитриевой и возбуждение против нее уголовного дела со списком Кардина не следует, полагает обозреватель журнала The New Times Зоя Светова.
Говорить о том, что наши правоохранительные органы внимательно изучают этот список и задерживают именно этих людей, я не думаю. Я думаю, что это было бы слишком таким, знаете, наивно и надеяться на то, что вот они сейчас прислушаются к этому списку и будут каким-то образом этих людей наказывать. Во всяком случае, мы видим, что по списку Магнитского предъявлено обвинение только двум, да, врачам, которые причастны к его гибели, а есть люди, которые еще более причастны, им никакие обвинения не предъявлены. Но тут же Сельченко, не говоря о том, что есть хирург Гаус из «Матросской тишины», которая непосредственно виновна в смерти Сергея Магнитского, потому что она была последним врачом, который его видел при жизни.
Следователь главного следственного управления МВД по Москве Нелли Дмитриева задержана в рамках расследования уголовного дела о поставках томографов для медицинских учреждений. По версии следствия, Дмитриева, расследуя уголовное дело о контрабанде, требовала от фигурантов этого дела взятку в размере 3 миллионов долларов США за освобождение их от уголовной ответственности. Правозащитники не удивлены фактом задержания Дмитриевой. Случаи взяточничества в правоохранительных органах не редкость. Они не склонны рассматривать возбуждение уголовного дела против следователя по особо важным делам как изменения, связанные с расследованием гибели Магнитского. По мнению председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, история задержания Дмитриевой говорит о болезни, которой поражена система.
Список формировался адвокатами Сергея Магнитского. И насколько вот нам удалось проверить эту ситуацию, да, первоначально в главном следственном управлении Дмитриева неким образом относилась к данному делу, когда дело возбуждалось, но фактически она не являлась ключевой фигурой по данному делу. А это дело и даже наш отчет, он говорит о том, что, господа, мы обращаем внимание президента о том, что данные люди, которые дискредитируют себя, не должны работать в системе. Это подтверждение недавнему заявлению министра внутренних дел о том, что у нас коррупционеров не осталось. Люди, которые у нас проходят подписку, они почти все работают в системе МВД. Все это говорит, насколько больна система. Она защищает своих, она на межследственном уровне защищает друг друга, покрывает.
Депутат Госдумы генерал-майор милиции Александр Гуров не видит в обвинении во взяточничестве следователя Нелли Дмитриевой ничего необычного.
Следователя задержали за взятку. Эко и невидаль в наше время. Еще долго будут брать взятки, правда, не в том количестве, в каком когда-то брали. Это первое. И, побоюсь слова сказать, чистка прошла, когда 200 тысяч по разным мотивам, и на пенсию, и по компроматериалам увольняли. Немного осталось тех, кого еще можно было бы уволить. Ну что, прискорбный факт, прискорбный случай.
Обозреватель журнала The New Times Зоя Светова напоминает, что российские борцы с коррупцией не раз заявляли о фактах вымогательства со стороны другого следователя МВД Натальи Виноградовой, которая тоже входит в так называемый список Кардина.
Известна следовательница Наталья Виноградова, которая непосредственно курировала дело Магнитского, и также она известна как следовательница, которая вела дело Алексея Козлова, который недавно был освобожден после решения Верховного суда. И Ольга Романова неоднократно говорила о том, что эта следовательница брала с нее взятки. Известно, что она брала взятку из-за дела Магнитского, об этом писал журнал New Times, и по делу Манана Асламазян тоже там были какие-то истории коррупционные. И не вижу ничего удивительного, если действительно вот эту следовательницу, которая состояла в списке Магнитского, держали.
Нынешняя российская правоохранительная система не способна к реформированию. Она лишь способна защищать саму себя, в том числе и от общественных протестов, которым, по мнению Кирилла Кабанова, является, по сути, список Кардина.
Дело Магнитского, эти списки, это некий общественный протест, это общественное заявление. Но система, которая называется бюрократией, силовой бюрократией, она защищает саму себя, а ее защищает сверху, потому что защищает интересы бюрократии в общем.
Правозащитники все же рассчитывают на то, что фигурантка списка Кардина будет допрошена и по делу о гибели юриста фонда Hermitage Capital. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Роман Эндрю Миллера «Подснежники» стал самой продаваемой книгой в шорт-листе британской букеровской премии. Действие этого триллера происходит в современной Москве.
Конечно, современная российская ситуация в моем романе изображена в довольно мрачных тонах. В России на самом деле процветает коррупция. И это не мои слова, так говорит Владимир Путин.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 5 октября. Соединенные Штаты и их европейские союзники подвергли критике решение России и Китая наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии. В этом документе не употреблялось слово «санкции», но говорилось о возможности применить меры против властей Сирии в случае, если они не прекратят репрессии против оппозиции. Представитель США при ООН Сьюзен Райс заявила, что Вашингтон возмущен блокированием резолюции. Франция и Германия, которые вместе с Великобритании и Португалии были авторами проекта резолюции, заявили, что день голосования стал грустным днем для сирийского народа. Сирия со своей стороны назвала день голосования историческим. Представитель при ООН России Виталий Чуркин заявил, что в резолюции не были учтены формулировки о недопустимости внешнего вооруженного вмешательства в Сирии. А Китай охарактеризовал содержание документа как давление на Сирию вслепую. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Западные страны, предложившие проект резолюции несколько недель назад, а затем трижды менявшие ее положение в соответствии с российскими возражениями, возложили прямую вину на Россию за тупиковую ситуацию, в которой оказался Совет Безопасности. Соединенные Штаты возмущены тем, что Совет Безопасности не нашел ответа на моральный вызов и растущую угрозу региональной безопасности, заявила на заседании постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Сьюзен Райс. Несколько членов Совета в течение недель пытались ослабить резолюцию, где содержались меры, которые бы могли помочь защитить невинное гражданское население от насилия со стороны режима Асада. Сегодня два члена наложили вето на выхолощенный текст, где даже не упомянуты санкции. Посол США предупредил оппонентов в Совете Безопасности. Жители Ближнего Востока теперь ясно видят, какие страны отвергли их призывы к демократии и вместо этого решили поддержать отчаявшихся жестоких диктаторов. Небывалое публичное негодование западных представителей акции России и Китая, коллег по Совету Безопасности, вызвано прежде всего раздражением, тем, что многомесячные трудные дискуссии и поиски компромисса, казавшегося возможным лишь накануне, были однозначно отвергнуты Москвой и Пекином, несмотря на то, что резолюция по сути представляла символическое заявление. Она не содержала никаких ссылок на санкции, кроме предупреждения о том, что через месяц Совет Безопасности может подумать о более ощутимых акциях. В то время как китайский представитель объяснил китайское вето тем, что КНР принципиально против санкций или угрозы санкций, российский представитель в ООН Виталий Чуркин после заседания пространно объяснил, почему Россия, купе с Китаем, оказались лишь двумя странами из 15 членов Совета Безопасности, проголосовавшими против вынесения предупреждения сирийским властям. По его словам, Москва опасается, что резолюция в будущем может быть использована в качестве предлога для силовых акций, что в документе вся вина за происходящее возлагается только на сирийское правительство. Резолюция представляет собой односторонний документ, говорит Виталий Чуркин. В ней указывается нарушение прав человека со стороны властей и упускаются подобные акции противной стороны. Но почему мы не говорим об экстремистах, о тех, кто прибегает к террористическим атакам в Сирии? На вопрос журналистки арабской газеты, что он ответит арабскому миру, в глазах которого Россия защищает диктаторский режим, посол России в ООН ответил, что Москва не поддерживает режим Асада. Она надеется, что Дамаск воспримет этот эпизод как предупреждение и изменит свое поведение.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чем же обусловлена российская позиция по Сирии в Совете Безопасности ООН? Почему несколько месяцев назад Москва, воздержавшись во время голосования о ситуации в Ливии, дала западному сообществу возможность применить силу против режима Муаммара Каддафи, а теперь фактически защищает власть Башара Асада? С просьбой разъяснить, какими соображениями могла руководствоваться кремлевская дипломатия в Совете Безопасности, я обратился к московскому политическому эксперту, директору Института стратегических оценок Александру Коновалову.
Я бы назвал следующие причины голосования. Во-первых, близкий страх того, что натворили с Ливией. Надо учитывать, что ситуация все-таки еще достаточно близка по времени к выборам в России. Принятие прошлой резолюции по Ливии массовой поддержки, мягко говоря, не нашло. Это демонстрация того, как Россия заплясала под чью-то дудку. Вторая, в общем, не будем забывать об экономике все-таки, поставке вооружений и вообще отношения с Арабским Востоком. Остаются для Москвы желанным приоритетом, и то, что мы теряем там влияние, Москву не устраивает. Хочется сделать что-то, потому что вроде бы Асад сидит достаточно крепко, хотя очевидно, что очень долго он не продержится. Вот этот ливийский страх, он, на мой взгляд, сыграл очень злую шутку, потому что ведь эта резолюция, которую приняли по Ливии, и Москва воздержалась, как бы желая присоединиться к блоку развитых демократий, продемонстрировать, что она тоже не терпит нарушения прав человека властителей против собственных граждан, привело к тому, что, в общем, в Ливии произошло непонятно что. Говорить о том, что в Ливии победила демократия и справедливость, не приходится.
Но пока развитие событий, пожалуй, позволяет предположить, что уж хуже, чем при Каддафи, не будет, а Россия уже потеряла экономические позиции в Ливии.
Ну, во-первых, никогда не говори никогда, я бы не сказал, что она совсем потеряла, что хуже, чем при Каддафи, быть не может. Это тоже не очевидно, потому что при Каддафи, например, была очень развитая социальная система, при Каддафи бы хорошо решались образовательные проблемы в Ливии. Я ни в коем случае его не оправдываю, я считаю, что он должен был уйти, его надо было выгнать, потому что он, по-моему, уже стал просто неадекватным человеком. Но пока в Ливии идет война, пока режим Каддафи не повержен окончательно, и сколько это еще продлится, непонятно. НАТО продемонстрировало неспособность к серьезным коллективным действиям. Наверное, в конечном счете, конечно, НАТО Ливию дожмет. Но все это оказалось не операцией нескольких дней. В общем, все получилось не так красиво. И впервые я, например, видел открыто по телевидению, как прямо ссорились, не сошлись в позициях российский президент и российский премьер.
Ну, теперь они, очевидно, сойдутся в позициях, и наверняка западные коллеги, ваши политологи, будут говорить о том, что решение по Сирии – это решение новой внешней политики России, будущего президента Путина.
Я думаю, что сейчас это можно назвать даже общим решением, потому что Медведев испугался, он понял, что в чем-то он просчитался, потому что он не получил внутренней поддержки по предыдущей резолюции. Он вроде попытался продемонстрировать, что он действует самостоятельно и независимо, и он действует так, как он понимает, в российских интересах. Ну, а теперь, конечно, это будет решением Путина, началом новой внешней политики Путина, поскольку все, что делает Медведев, уже мало кому интересно.
Получается, что решение по Сирии Совета Безопасности фактически отложено, и вот эта война, гражданская война малой интенсивности, хотя оборачивается она уже тысячами человеческих жертв, будет продолжаться. Где выход? Есть ли возможность для конструктивного российского участия в урегулировании сирийской ситуации? Как вы считаете?
Ну, как говорят наши дипломаты, выражая официальную позицию, надо, чтобы все сели за стол, перестали стрелять. Это, конечно, было бы очень хорошо, но это примерно такая же рекомендация, как хорошо бы, чтобы все были богатыми и здоровыми, и не было бы бедных и больных. Я сомневаюсь, что Асад сядет с кем-нибудь за стол. Я думаю, что по большому счету, если оценить ситуацию на Ближнем Востоке, все-таки длительного будущего у его режима нет. То, что случилось в Египте, то, что случилось в Тунисе, то, что случилось в Ливии, то, что случилось во многих других странах, еще случится, я думаю. В общем, говорит о том, что какие-то тектонические сдвиги на Ближнем Востоке начались, и они не столь уж управляемы. сверху. Поэтому режим типа режима сирийского, строго говоря, будущего не имеет. Но у него может быть еще достаточно растянутое настоящее, которое будет стоить крови довольно многому большому количеству людей.
Вы считаете, что позиция России верная в таком случае?
Да нет, я бы на мой вкус все-таки бы занимал более четкую позицию. Но, с другой стороны, когда ты говоришь аналитически, это одно, а когда ты говоришь, что у тебя заключена государственная ответственность, это совсем другое. И когда у тебя перспектива выборов на носу, надо подбирать любые голоса, в том числе. А сейчас популярны в России идеи националистические, популярные идеи. Путин активно использует не случайно идею Евразийского союза. Какая-то форма объединения, какая-то форма тоски по великому государству.
О сирийской стратегии России говорил политолог Александр Коновалов. Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 5 октября. Дело историка из Архангельска Михаила Супруна, работавшего над книгой памяти репрессированных российских немцев и попавшего под следствие за разглашение личной информации, дошло до суда. Правозащитники считают это дело срежиссированным. Цель его, по мнению общественности, запугать ученых, изучающих историю советских политических репрессий. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Уголовное дело по статье 137 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни» в отношении заведующего кафедрой отечественной истории Архангельского поморского университета Михаила Супруна было заведено Архангельской прокуратурой в середине сентября 2009 года. В минувший понедельник прошли первые слушания в Октябрьском суде Архангельска. Процесс объявлен закрытым. Под суд ученый попал за работу по сбору данных о репрессированных в 40-е годы прошлого века советских немцах и немцах-военнопленных. 4 года назад аспирантка Михаила Супруна Надежда Шалыгина начала писать диссертацию на тему «Судьба российских немцев в сталинские годы». Пользуясь сведениями архива УВД Архангельской области, Михаил Супрун и Надежда Шалыгина выясняли личности немцев, которые во время сталинских репрессий были переселены сюда из Поволжья и Крыма и находились в трудовых лагерях. Они успели выяснить имена примерно 20% репрессированных. При поддержке немецкого Красного Креста планировалось издание книги памяти. После этого, по версии следствия, родственники репрессированных российских немцев обратились в правоохранительные органы с жалобой на незаконное разглашение личных данных, говорит адвокат Михаила Супруна Иван Павлов.
Супруна обвиняет в том, что он собрал сведения о частной жизни лиц, вставляющих их личную семейную тайну. Среди этих данных сведения о том, что лица были вывезены оккупационными властями из Советского Союза в Германию. Речь идет о пациентах, которые имеют немецкое происхождение. О том, что ряд этих лиц служили в немецкой армии, в армии вермахта, что ряд лиц были взяты в плен советскими войсками. Некоторые из них были осуждены советскими судебными инстанциями. И о том, что они были сосланы на спецпоселение в Архангельске. В чем же здесь личная тайна? И на основании каких правовых норм эти сведения отнесены к личной тайне граждан? На наш взгляд, обвинение не имеет под собой правовую основу. В российском законодательстве отсутствует нормативное регулирование такого понятия, как личная и семейная тайна. Другие виды тайн, которые охраняются там законами, как тайна усыновления или там тайна завещания. Но этих сведений Супрун не собирал.
Вместе с Михаилом Супруном по уголовному делу проходит Александр Дударев, начальник архива УВД Архангельской области. Его подозревают в преступлении, предусмотренном первой частью статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий». Защитник Александра Дударева Владимир Морев считает, что правовых оснований для возбуждения дела не было.
Инициатива-то была от работников ФСБ, которые, в принципе, вместе с прокуратурой занимались тем же самым изданием книги памяти. Поэтому такая вот избирательность, что вот они правы, издавая книгу, а вот Супрун и Дударев не правы, вот это вызывает изумление. Вот эти в России издают, а они хотели в Германии издавать. А какая разница? Потерпевшие по делу, так называемые, они некоторые вообще не поняли, почему они оказались потерпевшими. Вот один встал из них, пришедший в первый день суда, и говорит: а я себе потерпевшим не считаю, с какой стати? Репрессировали моих родственников когда-то. Ну и что? Бедные, несчастные люди. А эти-то тут при чем? Они книгу памяти хотели издать об этих репрессированных. Знаете, позорное дело для России.
А пока шло следствие, архивиста Александра Дударева заставили написать заявление об увольнении. Ученый Михаил Супрун и его адвокат обратились с жалобой в Конституционный суд. Они пытаются оспорить соответствие Конституции статьи 137 Уголовного кодекса о неприкосновенности частной жизни, на основании которой исследователям стали отказывать в доступе к архивам. После дела дела Супруна в архивы ученых не допускают, утверждает сотрудник Санкт-Петербургского отделения правозащитного общества «Мемориал» Татьяна Косинова.
Дело довольно быстро, в связи с резонансом, который был вызван, передали в отдел прокуратуры по северо-западу в Петербурге. Когда Александр Николаевич Супрун познакомился с своим следственным делом, то выяснилось, что следователь Жуков даже пытался выделить в отдельное производство дело против него по 283 статье о нарушении государственной тайны. Это дело стало прецедентным. Под его эгидой закрыты все архивы информационные центры УВД, МВД по стране. Закрыт Архангельский архив, другие архивы. Люди, которые там работали, даже делая какие-то совершенно официальные проекты, российские, по изданию книг, памяти, еще какие-то исследования проводили, все, в общем, напуганы, и все эти проекты приостановлены.
Означает ли дело против Супруна, что издание книг памяти жертв сталинских репрессий больше не приветствуется? На этот вопрос отвечает историк, исследователь советских спецслужб Никита Петров.
У меня нет ощущения, что издание книг памяти не приветствуется, но это уже не является работой, которая раньше рассматривалась как моральное обязательство государства по восстановлению справедливости, по восстановлению памяти жертв политических репрессий. И в этом контексте преследование Супруна и сотрудника Управления внутренних дел, который занимался архивной работой, является не просто вопиющим фактом. Подобные преследования, вообще говоря, за деятельность, которая осуществляется в рамках федерального закона о реабилитации жертв политических репрессий, является преступлением против как раз граждан. Это типичный судебный произвол. И сейчас во многих регионах Российской Федерации подготовлены книги памяти. Кстати говоря, под эгидой местной администрации, с участием архивных органов ФСБ. И это нормальная работа, которая не до конца еще проведена на всей территории Российской Федерации, но должна быть завершена. А вот это дело, возникшее в Архангельске, это тоже примета времени. Это всесилие репрессивной системы.
Мемориальная доска в Архангельске указывает, что 12 тысяч российских немцев погибли здесь во время сталинских репрессий. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Пресса отправляет в отставку государственного секретаря Союза России и Беларуси Павла Бородина. На границе Косово и Сербии продолжаются круглосуточные протесты сербов. В Чехии отмечают 75-летие президента и писателя Вацлава Гавела. Западная печать дает жесткие оценки итогам президентства Дмитрия Медведева. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ФСБ идет по списку Кардина.
Комментарии экспертов.
Адвокат Владимир Жеребенков о новой системе учета преступлений.
В блогах Свободы.
Юрист Дмитрий Гололобов. Кардин против Кудрина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве арестовал следователя по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриеву, задержанную сегодня по подозрению в вымогательстве взятки. Как передает агентство, выступая в суде, Дмитриева заявила, что дело против нее было сфабриковано после того, как она отказалась лжесвидетельствовать против своего начальника, руководителя Главного следственного управления МВД Ивана Глухова. Федеральная служба исполнения наказания России действует законно, предлагая Михаилу Ходорковскому выбор между встречами с родственниками и личными интервью средствам массовой информации. Об этом заявил РИА Новости начальник управления режима и надзора ведомства Сергей Смирнов. Правозащитная организация «Репортеры без границ», базирующаяся в Париже, выразила обеспокоенность в связи с судом над туркменским журналистом «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Давлетмуратом Искулиевым в Ашхабаде. Авиакомпания «Авианова» подала в среду в Росавиацию заявление о прекращении деятельности с 10 октября в связи с ухудшением финансово-экономического состояния. В Грозном, где в среду отмечается День города, выступят звезды мировой эстрады Шакира и Ванесса Мэй. В столице Греции и Афинах произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Полицейские применили слезоточивый газ против манифестантов, которые забрасывали их камнями. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна готова изменить базовые договоры Европейского Союза, если потребуется создать новые структуры для преодоления долгового кризиса. В Тхинвале освобождены семеро из почти 40 задержанных по подозрению в организации беспорядков, сторонников бывшего претендента на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия, тренера сборной России по вольной борьбе Цымбалата Тидеева.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 5 октября. На северной границе Косово и Сербии продолжаются круглосуточные протесты сербов, вызванные попытками властей в Приштине и международных представителей установить таможенный и полицейский контроль на двух контрольно-пропускных пунктах – Брняк и Яринье. Эти частные инциденты привели к серьезным осложнениям и без того непростых отношений Белграда и Приштины, сорвав диалог сербских и албанских представителей по решению гражданских и социальных вопросов на спорных территориях. Из Белграда сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ая Куге.
Сербы по-прежнему укрепляют баррикады на дорогах, ведущих к контрольно-пропускным пунктам на северной границе Косово и к территории южнее, где проживают албанцы. Таких баррикад, сооруженных из песка, гравия, камней и поваленных деревьев, 17. В последние дни кое-где баррикады заливают бетоном. В Ярине и Брняке остаются блокированные военнослужащие международных сил КФОР. Служащие Европейской правоохранительной миссии «Эулекс», несколько албанских таможенников и пограничников. Эти пограничные пункты превратились по существу в военные базы. Добраться куда можно лишь на вертолетах. Над колючей проволокой надписи на сербском языке «Стоп! Будем стрелять». Фактически нарушено сообщение сербской части Косово с Сербией, куда добраться можно лишь поездом или так называемыми альтернативными дорогами. Это узкие грунтовые горные и лесные дороги. Как только КФОР перекрывает такую дорогу, сербы прокладывают новую. На баррикадах местное население организовало круглосуточные дежурства. Это не спонтанные добровольные действия, а трудовые обязательства. На баррикадах обязаны дежурить по очереди все сотрудники государственных предприятий и организаций. Однако журналисты полагают, что ситуацию на севере Косово контролируют не белградские власти, а местные сербские лидеры из националистической оппозиции. Один из них, Милан Иванович, утверждает, что серби ведут здесь законную борьбу за свои права.
Ясно, что наши люди ведут борьбу за свой статус демократическими средствами, мирным и легальным способом. Протесты и баррикады означают, мы не принимаем албанских таможенников, не принимаем чужого государства.
Интересно, что проблема с таможенным и пограничным контролем возникла лишь на двух КПП на границе Косово с Сербией – Яриня и Брняк. А все остальные контрольно-пропускные пункты функционируют без проблем. Почему? Многие наблюдатели уверены, что за протестами стоят организованные преступные группировки, занимающиеся контрабандой и разными махинациями с импортными товарами. Лидер оппозиционной партии «Сербское движение обновления» Вук Драшкович разделяет такое мнение, однако считает, что протестами сербы не смогут добиться присоединения Северной области Косово к Сербии.
Считаю, что Сербия стала заложницей 7-8 криминальных вожаков, которые стоят за происходящим в Яринье. Они манипулируют народом на баррикадах, которые без того находятся в тяжелом положении. Однако Сербия не может изменить международных законов и правил, не может повлиять на статус ни севера, ни юга Косово.
Вук Драшкович был первым, кто заявил, власти Сербии скрывают истину о том, что на самом деле произошло на минувшей неделе в Ярине. Тогда в столкновениях с международными силами в больницу попали по меньшей мере 7 сербов и 10 военнослужащих КФОР, многие с огнестрельными ранениями. Оказывается, вопреки заявлениям политиков о том, что натовцы снова убивают сербов, на заседании комиссии парламента по безопасности была предоставлена другая информация. Вооруженный инцидент спровоцировали местные сербы, а немецкие военнослужащие только оборонялись. Кстати, известно, что международные силы и якобы сербские органы безопасности установили рядом с пограничными пунктами камеры наружного наблюдения. Так что легко теперь доказать, что произошло на самом деле. Сербский эксперт по Косову Душан Янич имел возможность ознакомиться с выводами экспертов Европейской правоохранительной миссии о событиях Яриня.
На основе результатов расследований EULEX, представленных Белграду, сделан вывод. Инцидент произошел из-за ареста сербского шофера, засыпавшего песком из грузовика ограду базы KFOR. Когда четверо американских военнослужащих попытались задержать водителя, к ним подошел демонстрант, свалил одного из солдат на землю и отнял у него автомат. В тот момент, когда серб поднял оружие, солдат из немецкого подразделения, выполняя инструкции о применении огня, выстрелил ему в ногу.
Сербы с севера Косово утверждают, если понадобится, мы готовы простоять на баррикадах всю зиму. А Якуге для Радио Свобода, Белград.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повторение брежневского застоя. Зло или благо? Об этом беседуем с правозащитником Александром Подробинником и философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 5 октября. По сведениям газеты «Московский комсомолец», принято решение об отставке с поста государственного секретаря Союза России и Белоруссии Павла Бородина. Он лишится своей должности до конца этого года. Наиболее вероятным преемником называют полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Григория Рапоту. В ельцинское время Бородин возглавлял управление делами президента России и считался одним из самых влиятельных политиков в стране. Однако вскоре после избрания главы государства Владимира Путина Бородин потерял и должность, и былое влияние. Во главе секретариата союзного государства он провел целое десятилетие, как считают, во многом благодаря связям все с тем же Владимиром Путиным. О перспективах отставки Бородина с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом и журналистом «Московского комсомольца» Михаилом Ростовским беседует мой коллега Валентин Барышников.
Вы пишете, что инициатива замены Бородина принадлежит белорусской стороне. Могу я просить вас рассказать подробнее о причинах этой отставки?
То, что я знаю от нескольких российских официальных лиц, заключается в следующем. На одной из встреч на высоком уровне один из высших руководителей Белоруссии обратился с просьбой соответствующих своему российскому коллеге. При этом, опять же, было подчеркнуто, что никаких претензий к Павлу Павловичу нет, но вот не мешало бы нового человека, свежее лицо. Российская сторона согласилась с этой просьбой. Хотя Павел Павлович очень активно сопротивляется и уже выбил все две отсрочки.
Есть ли возможность того, что Бородин добьется того, что он останется на посту?
Он попросил отсрочку первую, поскольку у него в конце октября юбилей. Вторую, то есть он попросил, чтобы это произошло по окончанию срока его контракта в ходе заседания Высшего Госсовета Союза России и Белоруссии, который пройдет в ноябре. Насколько я знаю, то есть процесс уже запущен, то есть ему придется дергать за очень серьезные ниточки, чтобы это остановить. Мне кажется, единственная его надежда – это его бывший заместитель Владимир Владимирович Путин.
Вы упоминаете в своей статье имя наиболее вероятного кандидата на этот пост – Григория Рапоте.
Рапоте – это кадровый сотрудник спецслужб. Он человек из команды Примакова, был при нем заместителем директора службы внешней разведки. Потом, во время премьерства Примакова, он возглавил Росвооружение. Потом он занимался очень много и долго интеграцией с бывшими советскими республиками на посту генсека Евразес. И вот в последние годы он сначала был полпредом президента в Южном округе, а вот последние года три полпред президента в Приволжском округе. Я не знаю, сумеет ли он сделать свой пост реально значимым, но, по крайней мере, к должности госсекретаря, то есть это уже не будет восприниматься как нечто игрушечное и опереточное.
Михаил Ростовский, обозреватель «Московского комсомольца», а мы продолжим обсуждение с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Юрий, скажите, а какую роль вообще играет государственный секретарь Союза России и Беларуси?
Это больше такая бутафорская фигура, это более престижная должность, чем должность, которая может давать какие-то реальные рычаги власти. По тому, как вообще развиваются события, мне, честно говоря, казалось бы, что если Павла Павловича кто-то уберет, то скорее Кремль, чем белорусская сторона. По нескольким причинам. Вот Михаил сказал насчет того, что когда-то Путин был его заместителем. Ну, такое вот в политике не забывают. И за это скорее мстят, чем благодарят. Особенно, поскольку Павел Павлович человек уже позапрошлый, фактически, даже не прошлой эпохи. Второй момент. Действительно, вот господин Бородин, он во время вот довольно жестких конфликтов между Кремлем и Минском, там, когда фильмы показывали всякие интересные, держал руку скорее Минска, чем Москвы. Он скорее выступал в этих конфликтах на стороне Лукашенко, чем Путина или Медведева. Но другое дело, вот он действительно стал некой комической фигурой. Эти его сальные анекдоты, известные всем журналистам, эти его какие-то совершенно безумные маниловские прожекты, там, что вообще завтра Беларусь перейдет на российский рубль, послезавтра там вступит Украина, чуть ли не Польша. Ну, это уже как-то вызывало... Судя по всему, кроме всего прочего, происходит изменение вообще вот российского взгляда на союзное государство. До какого-то времени это представляло известную ценность. Сейчас, судя особенно вот по последней статье Путина в «Известиях», есть цепочка, таможенный союз, единое экономическое пространство, Евразийский союз, и никакого специального места для Беларуси, никакого союзного государства там, в общем-то, нет. И поэтому, судя по всему, в глазах Кремля эта идея, по крайней мере, она меняет формат. А раз она меняет формат, значит, действительно, она делается с новыми людьми.
О перспективах отставки Павла Бородина говорили журналисты Юрий Даркохруст и Михаил Ростовский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций и репортажей в средствах массовой информации. В свежем номере немецкого еженедельника «Шпигель» опубликована посвященная Дмитрию Медведеву статья руководителя московского бюро журнала Матиаса Шеффа, написанная им в соавторстве с Кристианом Нейфом. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Статья называется «Сообщник» и вообще изобилует терминами из Уголовного кодекса. Дмитрий Медведев, президент по вызову, никогда не боролся за власть и за свои политические проекты. Стране он навредил этим по меньшей мере так же, как и его воспитатель Путин, который его теперь унижает. Пониженный в должности до премьер-министра, он, скорее всего, и там не справится. Есть сцена, которая является метафорой судьбы Дмитрия Анатольевича Медведева. Она разыгралась задолго до того, как 46-летний президент совершил в прошлую субботу политическое самоубийство. А дело было в 2008 году. Медведев был к тому моменту уже 7 месяцев в должности. Перед залом в 5000 человек президент Медведев произносил в Кремле речь по поводу 15-летия Российской Конституции. Незадолго до этого он инициировал внесение изменений в Конституцию по увеличению сроков, на которые избираются президент и парламент, дабы не надо было слишком часто проводить выборы. Он стоял на трибуне и давал высокие оценки деятельности Кремля на благо свободы и демократии, как вдруг в зале вскочил молодой человек, студент Московской высшей школы экономики, и закричал: «Да что вы его слушаете? Он сам попрал все гражданские права и права человека. В стране господствует цензура, нет свободных выборов». Сотрудники спецслужб в черном схватили 25-летнего парня и зажали ему рот. «Отпустите его», – призвал их с трибуны Медведев. «Конституция была как раз затем и принята, чтобы каждый имел право высказать свое мнение». Но сотрудники Кремлевской службы безопасности не слушали его, а просто выволокли нарушителя спокойствия из зала. Так было всегда с президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Когда он на своем лимузине приближался к Кремлю, по охране передавалось сообщение: «Прибывает президент». При приближении же Путина по цепочке передавалось: «Настоящий едет». Конец цитаты. Комментатор немецкого радио Гезина Дорнблюд цитирует политолога Николая Петрова из московского центра Карнеги, который назвал Путина председателем совета директоров концерна «Россия», а Медведева назначенным Путиным руководителем пиар-отдела этого предприятия. «Многие должны признать теперь, что попались на удочку кремлевского пиара. И теперь уже вовсе не важно, любит ли 46-летний Медведев iPads и Twitter, и демократ ли он в душе. Важны результаты его деятельности, а их нет. Медведеву ни разу не удалось свои громко заявленные предначертания всесторонней модернизации и демократической конкуренции хотя бы в элементах, хотя бы частично воплотить в жизнь. Наоборот, в последние годы гражданские свободы стали еще более ограниченными, коррупция выросла до гротескных масштабов, немногие делят доходы и власть – это олигархи, руководители спецслужб, функционеры властных структур. У Медведева были все права и полномочия изменить ситуацию. Но после его публичного коленопреклонения перед Путиным на съезде «Единой России» ясно – Медведев не будет реформировать заскорузлый, раздутый бюрократический аппарат и в качестве вице-премьер-министра. Перед Россией теперь перспектива 6, если не 12 лет стагнации. Сторонники Путина называют, правда, это стабилизацией и говорят о надежности. Похоже, что для России становится актуальной фраза «надежда умирает последней». Теперь, когда ошибочно принятый за носителя надежд Медведев проявился как хромая утка, надеяться можно только на растущий в России средний класс, который рано или поздно не захочет больше, чтобы власть придержащая водили его за нос. Политик и эксперт по внешней политике партии социал-демократов Рольф Мюцених менее жесток в своей оценке Медведева. Он сформулировал верные тезисы. Он их не осуществил. Из нежелания или из невозможности – это другой вопрос. Возможно, когда-нибудь мы об этом и узнаем. Но все же он начал общественную дискуссию, которая была необходима, и на базе которой, с моей точки зрения, и необходимо будет осуществлять развитие России. Вернемся к статье в «Шпигеле» «Сообщник». Ее авторы Матиас Шеф и Кристиан Нейф обильно цитируют российских правозащитников, журналистов и политологов и сами предрекают Медведеву в качестве премьер-министра роль козла отпущения, на котором будет сконцентрировано всеобщее недовольство от проведения необходимого жесткого курса президента Путина, в частности, от увеличения налогов и повышения пенсионного возраста, что придется осуществлять безотлагательно. Путин будет спокойно наблюдать за всем этим из Кремля. Авторитет и популярность при волнах возмущения будет тогда терять не он, а премьер-министр. А уволить Медведева с поста руководителя правительства он может всегда, что Медведеву в роли президента и во сне присниться не могло бы. Поэтому можно считать запрограммированным, что президент-неудачник останется таковым и на новой должности. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 5 октября исполнилось 75 лет бывшему президенту Чехии и Чехословакии, писателю и драматургу Вацлаву Гавелу. Его считают одним из основателей диссидентского движения времен ЧССР, одним из творцов бархатной революции и одним из организаторов нынешней модели чешской демократии и внешней политики. Почти десятилетие Гавел находится в отставке. Пост президента Чешской Республики занимает правоцентристский политик Вацлав Клаус, однако продолжает в меру сил и здоровья участвовать в общественной жизни страны. Идеологическое наследие и мировоззрение бывшего президента остаются в Чехии предметом острых дискуссий. Мой собеседник, политический комментатор, журналист чешского телевидения Йозеф Паздерка.
Роль Гавела на несколько уровнях. Естественно, всем известно, что Гавел президент, что он был главой Чехословацкой, потом Чешской Республики. Фамилия хорошо звучит за рубежом. Он стал символом бархатной революции. Всем это понятно. Но кроме того, мне кажется, тут, насколько я наблюдаю, две основные группы людей. Естественно, люди, которые сторонники Гавела, которые просто очень сильно поддерживают, ссылаются на его роль в отношениях там к Европе, к Соединенным Штатам, что Чешская Республика на фоне известности Гавела просто получила огромную известность, и что ей это очень помогло, и они, естественно, тоже поддерживают взгляды Гавела. То, естественно, есть тоже небольшая группа сторонников Вацлава Клауса, сегодняшнего президента, который постоянно ссылается просто на то, что Гавел слишком наивный, что он просто говорит такие слова, как правда и любовь должна победить над злом и ненавистью, и что это, конечно, хорошо звучит, но что там нет ничего конкретного. И они больше поддерживают Клауса как экономиста, как политика конкретного, который основал там партию, который просто сыграл большую роль в политике. Естественно, среди сторонников Вацлава Клауса есть очень много критиков Гавела. И мне кажется, эти две группы в каком-то смысле никогда друг друга не поймут.
А у вас есть какая-то личная точка зрения, вот как у журналиста и как у наблюдателя политических процессов, что важнее, иметь президента-реалиста, такого как Вацлав Клаус, или президента-романтика, как Вацлав Гавел?
Роль обоих очень важна. Мне, как журналисту и человеку, который тоже путешествует и ездит, мне кажется, что очень важна роль Гавела, человека, который смотрит в будущее, который просто поэт, который занимается театром, занимается тоже в каком-то смысле абстрактными темами, которые очень важны. Но с другой стороны, стороны, нужен тоже политик, конкретный прагматик, человек, который просто основал политическую партию, который просто сможет победить в политической борьбе. В этом смысле я тоже уважаю Клауса, хотя, если вопрос стоит так, кто мне больше нравится и с кем больше там взглядов и резонансов найду, естественно, с Гавелом.
Жизнь Вацлава Гавела, как у любого человека, разделяется на несколько периодов. Диссидентский период, президентский период, и вот сейчас постпрезидентский период. Он по-прежнему активен, снимает фильмы, пишет пьесы. Как оценивают в Чехии его пост-регнум, то время, которое он провел в отставке президентской? Он по-прежнему важен для Чехии?
Сложно вообще чехам оценивать это пост-регнум, поскольку Гавел, в принципе, по своей воле, насколько я понимаю, он исчез. Он просто хотел отдохнуть, значит, после того, когда уже просто не стал президентом, читал много чего, путешествовал, про него слышно и, в принципе, не давал даже комментарии про чешскую политику. Потом, естественно, он вернулся в известность тем, что написал эту игру для театра и снял фильм, и как-то вернулся. Некоторые, даже его сторонники, говорят, что, в принципе, он уже повторяет сам себя. Это тоже, по-моему, связано с тем, что это как раз период пост-регнум, после долгого периода, который он был президентом, и второй. Естественно, это тоже очень сильно связано с его здоровьем, которое не совсем хорошее, естественно.
Я вспоминаю одну публикацию, одну статью Вацлава Гавела, которую я читал незадолго до вступления Чехии в Европейский Союз. Он писал о том, что перед чешским народом всегда стоит исторический выбор. Это идти так называемым малочешским путем или великочешским путем. Малочешский путь – это забота о своих интересах, это концентрация на собственных проблемах, а великочешский путь или путь большой Чехии – это путь полной интеграции в Европу. Как вам кажется, каково наследие Вацлава Гавела с этой точки зрения? Чехия какой путь выбрала? Малочешский или великочешский?
Я рассказывал про сторонников там Гавела и сторонников Клауса. Мне кажется, борьба с этими малочешским взглядом и великочешским взглядом, это, конечно, постоянная борьба, которая до сих пор не имеет какого-то там окончательного результата. Голос Гавела очень важен, потому что он постоянно напоминает, что нету только наш маленький мир, но что мы в каком-то смысле часть Евросоюза, и не только Евросоюза, что мы часть какой-то западной цивилизации, и что мы несем за нее какую-то хотя бы маленькую, но очень важную часть ответственности. И в этом смысле его голос для меня и для многих очень важен. Это тоже касается конференции Форум 2000, которая будет на следующей неделе в Праге. Это постоянный голос, который напоминает, что забота о нас самих, она очень важна, но что есть еще какая-то большая ответственность за Европу и за мир вокруг нас.
Говорил пражский журналист Йозеф Паздерка о влиянии фигуры Вацлава Гавела на правозащитную практику Центральной Европы и России. Я беседую с моим коллегой, главным редактором издательства «Права человека» Владимиром Ведрашко.
Он воспринимается и будет восприниматься как великий, но на самом деле он же совершенно обыкновенный, очень доступный, самоироничный человек. Я вчера пересмотрел фильм про Гавела, который называется «Гражданин Гавел», снятый в 2008 году. Не то чтобы захватывающее документальное кинопроизведение, но на самом деле еще раз убедился в том, о чем знал и убеждался не раз в видео Гавела. Он совершенно обычный человек, лишенный какого-либо самомнения. Он сомневающийся, он веселый. Говоря о его личности и о роли таких личностей в Европе, а таких личностей, видимо, не очень много. И в этом смысле он, конечно, выделяется. Я хочу сказать о том климате, который позволяет этим личностям проповедовать свои идеи и обществу эти идеи воспринимать. Это совершенно, на мой взгляд, несвойственное российской действительности состояние, когда люди находятся в состоянии диалога, когда они слушают друг друга. Так уж случилось, что я перелистывал на днях подшивку «Экспресс-хроники» 95-96 годов и еще раз убедился и вспомнил ту атмосферу в России, когда... И она, кстати, сейчас воспроизводится на выступлениях небольших групп правозащитников. Они все время что-то доказывают, причем Гавел совершенно не подвержен вот такому надрыву. Он полная противоположность. И он пытался об этом однажды сказать и российским правозащитникам, выступая в центре Сахарова.
То есть сделал возможным такой уровень гражданского диалога в странах Центральной Европы, если мы говорим о сравнении с Россией?
Я не знаю ответа на этот вопрос, но фактом остается то, что и Гавел это неоднократно говорил, и в том числе и российским правозащитникам, не надо думать, что мы самые лучшие люди. Не надо думать, что мы правы всегда. Надо стараться сомневаться в том, что мы делаем. Надо стараться иронично к этому относиться. Надо искать поддержку, международную поддержку нашей деятельности. Тут я вам приведу один пример из своей вот собственной практики. Я разговаривал однажды с одним очень известным российским правозащитником, и он мне сетовал на то, что, конечно, очень трудно найти поддержку. В его отношении к тому, что очень трудно найти поддержку, и в отношении Гавела, который говорит, ищите международную поддержку, она необходима, и вы ее найдете, вот есть очень маленький нюанс. Чехи, они эту поддержку ищут и находят. Многие гражданские активисты в России не следуют этому совету. Они ждут, что эту поддержку окажут. Возвращаясь к Гавелу, очень важно проследить его, собственно, историю, его правозащитной деятельности. Он ведь был одним из немногих правозащитников в Чехии, который убеждал, что нужно практически готовиться к тому моменту, когда сменится режим. В России этим занимался очень мало кто. Андрей Сахаров, ну вот сейчас об этом вспоминает уже пожилой Григорий Померанц. Гавел – это тот человек, который считает политику чистым делом. Он человек, который не боится писать своими руками Конституцию, потом приносить ее в парламент, парламент ее не одобрил. Климат диалога, общения, здесь просто другой климат, здесь вырастают другие общественные явления.
Гавела часто упрекают, в том числе и в Чехии, в том, что он руководствуется скорее романтическими, чем реалистическими представлениями о политике. И есть партия людей, настроенных куда более прагматично, чем Гавел, который ставит ему в вину то, что во время пребывания Гавела на посту президента Чехословакии и Чехии, и здесь тоже происходили кое-какие нечистые экономические операции, и все не обошлось без довольно заметных издержек. В чем тогда пример Гавела?
Пример Гавела в том, что он, подытоживая свое президентство, когда уходил, сказал, что за последние годы мы допустили много ошибок. Вот пример Гавела в том, чтобы признать ошибки, которые были сделаны, причем признать их как свои, хотя были сделаны они не тобой, а теми же самыми промышленниками, разными структурами, плохими управленцами и так дальше. Но он воспринимает это как свою ответственность, как глава государства. И он говорит, было сделано нами много ошибок. Хочется еще раз вернуться к началу его президентской деятельности. Вот он, когда стал президентом и стал ездить по стране, он встречался с людьми с очень коммунистическим, таким тоталитарным постсоветским сознанием, если не советским, которые говорили, ну вот, понимаете, у нас это не работает, вот тут кран не работает, вот тут, значит, нечем коров кормить. Он говорит, я не могу вам ничем помочь. Демократия не для того создана, чтобы приезжал я и как царь вам помогал разруливать вот эту ситуацию. Вот теперь вам придется этим заниматься. Человек с абсолютно четким, прагматичным пониманием функционирования демократии во благо государства. Говорят поэт, говорят драматург. Поэт-то он драматург, конечно, но он же понимает, что ценности создаются эффективным демократическим функционированием государственного механизма.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 5 октября были журналисты Владимир Ведрашко и Йозеф Паздерка. Исполнилось 75 лет бывшему президенту Чехии и Чехословакии Вацлаву Гавелу. Вот так обстояли дела в среду 5 октября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров как альтер-эго Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Борьба с педофилами. Поможет ли ужесточение наказания?
Право автора.
Заметки монархиста. Владимир Абаринов. О насекомых и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».